Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – психолог Полина Говердовская. Полина, здравствуйте.
Здравствуйте.
И два писателя. Николай Климантович, Коля, приветствую.
Здравствуйте.
И Игорь Иркевич. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «Мужчины-подкаблучники». Сегодня мы подумаем вместе с вами о том, кто такой подкаблучник, хорошо ли быть подкаблучником, как попасть в эту категорию и можно ли из этой категории выйти, или это пожизненный плен. Вот по этому поводу вы нам и звоните, дорогие наши слушатели. Ну, вот вам телефон 8 800 222 12. Вы можете нам присылать сообщение на пейджер в Москве 96143, абонент Радио Свобода. И смс-ок мы ждем на номер плюс 7 903 743 2801. Вот, собственно, все, что я могу вам сказать по поводу наших телефонов. Теперь по поводу мужчин-подкаблучников. Я думаю, что это очень сложная тема, гораздо более сложная, чем когда вот так смотришь на этот текст и думаешь, подкаблучник, ну и что? Подумаешь, в общем, какой-то неуверенный, слабый мужчина, который оказался в положении зависимом. Вообще, мы уже с Полиной говорили перед передачей, подкаблучник – это форма зависимости, да, Полина? А как вот происходит это включение в эту зависимость? Как вы видите это?
Знаете, я сижу, думаю про это, и основная мысль сейчас какая мне приходит в голову? Ведь кто их так обзывает этим обидным словом? Это же всегда какой-то третий человек.
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Вообще это как бы это отражение всегда. Всегда отражение.
Чьё-то.
Да.
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 Поэтому как происходит включение? Происходят какие-то отношения между мужчиной и женщиной. Можно предположить, что мужчине, которого кто-то обзывает этим словом, наверное, не достает инициативы. Или ему нужна защита больше, чем мужчине, которого мы не обзываем этим словом. Но мужчина о себе же никогда так сам не скажет.
Это обидное слово, правда?
Да. И если здесь, уже двигаясь к ответу на вопрос, как выскочить из этого состояния, наверное, выскочить можно, если самого себя так обозвать. И тогда, наверное, положение не устраивает. И тогда начнет что-то меняться. А если какого-то осознавания не происходит, то ничего не изменяется. И если, может быть, только это беспокоит какого-то третьего человека, в его представлении нужно выскакивать или не выскакивать. А пара живет себе и существует.
А скажите, пожалуйста, нужно ли выскакивать? А может, это удобное состояние? Вот подкаблучник сложил в себя всю ответственность, живет, делает вид, что он глава семьи, а на самом деле им управляют. И есть много людей, которые с удовольствием включены в этот процесс.
Но в том-то и дело, что здесь такая парадигма жертва и агрессора, она неуместна, потому что надо ли выскакивать кому? Обычно это становится темой для дискуссии, когда это беспокоит кого-то еще. Когда кто-то тормошит этого мужчину, например, у него есть любовница, и она говорит ему, чего ты не уйдешь от своей? Ко мне, ты подкаблучник. Вот. А ему, да, разумеется, ему не нужно. Я совершенно уверена, что, ну, не будет человек оставаться в отношениях, которые его не устраивают. Даже если для нас они выглядят как патологические, для него нет.
Коля, а скажи мне, пожалуйста, Коля Климантович, скажи мне, пожалуйста, в нашей стране, где гораздо больше женщин, чем мужчин, то есть мужчина имеет право смотреть в разные стороны и выбирать, может быть, эта проблема не так остро стоит, как в других странах, может быть, мы здесь, наоборот, в таком выигрышном положении, что если мы чувствуем какую-то зависимость, мы можем взять, развернуться и пойти в другую сторону. Как ты думаешь?
Ну, я думаю, здесь еще вот помимо того аспекта психологического, о котором говорила Полина, по-видимому, здесь есть социальные какие-то причины, которые определяют вот это распределение ролей. То есть, вот представим себе, учились в одной группе в институте мы говорим о среднем классе, да, мальчик и девочка, у них состоялась влюбленность. Но он при этом, именно в связи с тем, что девушек вокруг много, гулял с девочками, ездил в сауну, ходил по ночным клубам, выпивал. А она тем временем, как правило, она жила более размеренной жизнью, то есть училась. В результате, когда они заканчивают вуз, оказывается, что он с 5-10 знает английский, она знает 2 языка и так далее. В общем, она в некотором смысле более подготовлена к жизни. И...
Как вообще, надо сказать, женщины в России более подготовлены к жизни.
Да, дело в том, что уже в советские времена женщин с высшим образованием было абсолютно больше. Сейчас, я думаю, этот разрыв только усилился, на самом деле. Хотя нет такой статистики, в том случае я ее не знаю. И получается так, что когда они завели семью, то она, безусловно, лидер, по сути дела, потому что она просто образованнее. А значит, более натренирована в известном смысле, да, потому что, в конце концов, у нее просто подготовка лучше. Но дело в том, что в нашей все-таки фаллократической стране по-прежнему, например, при приеме на работу могут отдать пальму перста мужчине, который, может быть, хуже подготовлен, чем женщине. В самом случае, женщине некоторые меньше платят до сих пор. Но это положение постепенно выравнивается. И если она на профессиональном фронте лидер, то она будет лидером в семье. И я думаю, что в этом положении многие русские мужчины сейчас находятся. Просто потому что тогда они пытаются с ней развестись, избавиться, сбросить это иго, заводят себе молоденьких девочек, тогда они впадают уже в другую зависимость, абсолютно по другим причинам.
Да, абсолютно точно.
Ну вот. А если говорить о, ну, такой низе, да, среднего класса, то, понимаете, есть очень странная вещь. Вот, например, есть... У мужа мужская компания. Как правило, это связано с машинами, с гаражами. Да? Вот они в гаражах пьют и так далее. У меня был такой сосед, который мне помогал с автомобилем. Я знал хорошо его жену, они жили совсем в соседнем подъезде. Я его как спросил, а почему ты не приглашаешь в дом? Почему эти люди должны пить без горячей закуски, без борща, не знаю, в гараже? Да? Она сказала, ну как еще чего, с какой же стати я их буду пускать себе в дом? И вот на этом тоже начинается. Помните этот замечательный скетч, где играл Петренко, когда он скребется в дверь и разговаривает то с внучкой, то с жучкой, его не пускают. А? Вот это тоже очень важная вещь. Вот это форма просто дискриминации уже, да?
Дискриминация, да. Интересно, что в русской литературе в основном подкаблучник – это человек неуверенный в себе, человек с комплексами и, в общем-то, конечно, очень сильно... вышучивается. Вспомним Верховенского, да, отца Верховенского.
Или Мармеладова.
Или Мармеладова, да. То есть это оскорбление. Но я как-то вот думаю, что, наверное, это такая простая форма размышлений на эту тему. Мне кажется, что подкаблучник – это человек, который впадает в зависимость от женщины эмоциональную и просто, может быть, ее больше любит, чем она его. И старается ее сохранить. Она принимает такую позицию, ну, люби меня, люби, и втягивает его в себя. И он постепенно превращается в мазохиста. Он боится ее потерять, и начинается вот этот вот процесс погони. Хотя на самом деле это семья, они сидят, завтракают, обедают, ужинают, там, по крайней мере, по воскресеньям. Все нормально, кажется, абсолютная стабильность, а при этом он бежит, бежит, задыхаясь, а она стоит на месте. Вот это поразительно, она стоит, а он бежит. И мне еще кажется, не знаю, Игорь, вот согласитесь со мной, что есть определенный женский вампиризм, ну, условно, будем считать это как метафора, которую мужчина не в состоянии сопротивляться. Он попадает в него, и этот вампиризм высасывает из него какие-то соки, и он, в общем, даже не подкаблучник, а на самом деле с утерянной энергией висит на этой женщине. Она его может стряхнуть или дальше с собой вести. Есть ли у вас такое представление, что человек-подкаблучник, мужчина, это прежде всего тот человек, который эмоционально гораздо более беззащитный, потому что он больше любит?
Знаете, мне кажется, вообще есть два формата подкаблучников. Абсолютно между ними пропасть. Один вот тот, о котором вы сказали, когда мужчина просто превращается в кровь для клопа девушки. И, в общем, это все ужасно, плохо и просто жалко смотреть. Но есть второй формат, который так устроен, что он умеет растворяться в женском космосе. И это Дон Жуан. Потому что...
Подкаблучник.
Стопроцентный. Женщину обмануть невозможно. Каждая женщина была для него как последняя. Он был искренен. И, скажем, лучшая роль Высоцкого, это в кино, по крайней мере, это, конечно, Дон Жуан, где он сыграл себя. И люди, близко знавшие Высоцкого, они мне говорили, что, в общем, это так. Он такой и был. И при том, еще он сыграл Дон Жуана как диссидента, что, в общем, все было хорошо. Нет.
Кстати, мы все знаем, что как раз в эти дни празднуется 70-летие со дня рождения Высоцкого. Мы все его любим, и давайте порадуемся за то, что он был с нами, много написал. И, конечно, мы будем всегда бесконечно огорчаться тому, что он слишком рано от нас ушел.
Да, и есть, кстати, опять же, по-моему, кстати, тот же Высоцкий что-то об этом где-то писал. Когда мужчина сознательно идет на подкаблучивание, а я абсолютный подкаблучник, но все-таки он должен себя отделять в тот момент, когда он чувствует, что становится кровью для вши или для клопа. И тут надо менять колобок.
То есть до тех пор, пока не происходит саморазрушение, отлично. Но когда начинается саморазрушение мужчины, когда он утрачивает свою цельность, вы не согласны с этим, тогда лучше бежать.
Менять каблук.
Я думаю, согласна ли я, да, я сейчас
Менять каблук.
Да, уходить под другой каблук. Любовница, мне кажется, это не выход, откровенно говоря, потому что, скажем, ну тут все сказал Пушкин. Раз женился, значит, живи. Правда, он тут же сказал и другое, что женись, что не женись, все равно пожалеешь.
Ну, надо сказать, что Пушкин как раз тот самый свободный писатель, который утром мог сказать одно, а вечером другое, и при этом оставался самим собой, потому что жизнь настолько противоречива, что и то, и другое, как и русские пословицы, поговорки, они имеют прямо самые разные, да, плюсы и минусы.
А вот вы говорили, извините, я просто... Вы говорили о персонажах русской литературы, что они подкаблучники.
В «Грозе», кстати, помните, только там он... подкаблучник брат этот вот этой.
А русские писатели
женщины.
У нас кто? Кто у нас Толстой? Кто у нас, в общем, Достоевский?
Ну, как круто-то. Достоевский, наверное. По крайней мере, по отношению к Полине, к той Полине.
Смотрите, среди Сусловой, русских, да, среди русских писателей проще назвать не подкаблучника, чем каблучника.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здрасте. Сегодня у нас в гостях психолог Полина Гавердовская и писатель Николай Климонтович и Игорь Яркевич. Тема нашей передачи «Мужчины-подкаблучники». Нам звонят. Рэм Михайлович из Москвы. Рэм Михайлович, как вы относитесь к мужчинам-подкаблучникам?
Я всем довольный подкаблучник. С моей Татьяной неразлучник. Надо просто любить друг друга, и тогда роль подкаблучника будет в удовольствие.
А не обидное слово вам?
Вот... Нет. Пусть говорят.
Пусть говорят, да. Рэм Михайлович, а скажите, пожалуйста, а может быть, просто потому мы часто становимся подкаблучниками, что мы больше любим, чем женщины нас, а? Как вы думаете?
Нет, вы знаете, вот я, конечно, могу говорить только конкретно о своей Татьяне Васильевне. Она
ей привет от всей нашей студии.
Она делает больше, понимаете, чем я, и она вообще, на ней держится вся семья.
На ней держится вся семья, и вы подкаблучник. Хорошо. Коля, а как ты считаешь, это Хорошо, что мужчина вот так открыто в этом признается. Не то, что он хочет излечиться от этого, а вот ему радость. Может, это все-таки есть какой-то элемент такого мазохизма или игры?
Знаете, вот Полина качает голову. Я думаю, во многих очень случаях все это замешано на чувстве вины у мужчины, которое женщина очень умело культивирует.
Точно, точно, точно.
Вот, например, он сходил в какой-то гараж, или он задержался, или пришел с работы, от него пахнет. Дальше что он будет
непонятно
делать?
Выносить чем.
Выносить алкоголь. Будет выносить мусор. В субботу его отправят за картошкой. У меня была одна итальянка, которая сказала, что она в восторге от русских мужчин, но никогда не выйдет за русского замуж. Я спросил, почему? И она сказала такую короткую вещь. Она сказала, они ходят покупать картошку. Вот, вот это значит хождение за картошкой. Это в каком-то смысле наказание. И вот там, где отношения построены таким способом, когда он, в общем, чаще всего виноват, а она его наказывает, вот это приблизительно и есть модель вот такого, такого состояния семьи.
Правильно. Это очень правильно. У нас тут, значит, что к нам на, приходит на пейджер. Ильяс пишет: подкаблучники, руки прочь от политики, Горбачев самый великий подкаблучник. Игорь, вы согласны с этим?
Нет.
Конечно.
Нет, нет. Любой бюрократ, это наша трагедия, он мачо. Да, у нас ведь есть альтернатива. И вообще у нас сейчас есть два мачо, и поэтому мне все более и более симпатичен статус подкаблучника. Потому что, значит, один формат мачо – это вот бюрократ, который всех продаст за там баррель нефти. Ну, даст бог, он потом что-нибудь отстегнет на больных детей, а то и не отстегнет. Если и второй тип мачо, извините, не к ночи, будь он помянут, но это так, это шахид, которому тоже вообще на все плевать, на, и ради удовлетворения своего мужского начала он тоже идет на все. Поэтому сегодня... Нет, политик, извините, у нас сейчас история России снова разделилась на две части. История бюрократии, история всех остальных. Для меня они не люди так же, как и я. Для них, я понимаю, наверное...
Полина, а можно ли сказать, что существуют государственные подкаблучники, те, которые прогнулись под государством, и из-за этого, в общем-то, вот то чувство вины, о котором говорил Коля, потому что они крадут еще, и государство говорит, хорошо, давай, давай, кради, но зато будешь ходить за картошкой, то есть будешь на меня работать и служить.
Я думаю, что действительно тема манипулирования, она же такая безграничная и очень благодатная. И манипулирование на вине, да, упомянутое, оно действительно наверняка присутствует.
В двух смыслах на вине, да? Вино, которое один потребляет, а другая использует.
Я здесь совершенно согласна, что действительно манипулирование виной, оно вот в подобных союзах очень активно используется и в упомянутых примерах, и в неупомянутых. То есть, ну, манипулирование, оно же не обязательно за какие-то явные огрехи, да, пришел, пахнет, а просто надуться стать у окна и сказать, ты мне мало внимания уделяешь.
Но, хорошо, что мы пригласили женщину. Мы уже чувствуем, что тут правда есть в этих словах.
Мне все равно очень хочется подчеркнуть вот какую вещь. Вырисовываются такие две линии обсуждения этого вопроса. Одна линия – это женщина-монстр, и то, как она манипулирует своим несчастным, которого мы вроде как бы осуждаем, но жалеем, да? А другая линия, она, точнее, она не вырисовывается, я бы ее как бы прорисовала. Это взгляд на семью все-таки как на систему, известный в современной психологии взгляд и подход к семье как к системе. Что я имею в виду? Я имею в виду, что ну, не будет человек оставаться в отношениях, если он не получает чего-то очень серьезного за свое нахождение в них. И нам видно, как он мучается, бедолага приходит из гаража, а его посылают за картошкой. Но нам, наверное, не виден тот вклад его ужасной супруги, да, который она делает, и поэтому он остается. Я, кстати, не думаю, что образование тому виной, то есть женщина должна быть более умная и окончившая несколько вузов, чтобы ей подчиняться.
Но нет, это тоже тема. Это, будем считать, что
я
это тоже тема.
Я знаю образованных подкаблучников и при необразованных.
Да мы скоро знаем очень талантливого подкаблучника, не будем называть его по имени отчеству, но мы знаем людей, которые действительно каким-то образом скользят на это, попадают и уже вытащить невозможно. Наталья нам звонит из Москвы. Наташа, как вы относитесь к подкаблучникам?
добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте.
С прошедшими вас праздниками.
Да, и
прекрасную
вас
тему вы подняли.
Спасибо.
Я видела вас в ток-шоу с вашей замечательной красавицей, молодой женой и вашей чудной девочкой.
Спасибо.
И вы, как последний подкаблучник, сказали, что побежите за ней в ЗАГС. То есть вы даже не оформили отношения. Меня это огорчило. Я хотела бы, чтобы вы повенчались.
Хорошо, вот. Наталья.
Виктор, это мое пожелание, как православного человека.
Спасибо,
вы католик,
Наталья.
Или не знаю где. Вот, да, по-моему, вы католик, говорили.
Нет,
но
нет,
все
нет.
Равно мы христиане.
Нет, нет, я не католик. Нет,
ну,
я православный.
Вы так говорили в ток-шоу Соловьева.
Нет,
ну,
это
ладно,
я сказал, Наталья.
Вы говорили,
это...
вас крестили в детстве в католическом храме. Может, вы потом обратились в другое что-то. Не знаю. Факт тот, что в рамках программы нашей, да,
да.
Мы могли бы модель ту, которую, например, проповедую я. Вот за безбожное время безбожной власти все, естественно, исказилось. И вот ваша параллель с государством подкаблучником очень уместна. Естественно, если государство не чувствует себя отцом нации, не чувствует себя ответственным за народ, то народ этот будет и прогибаться, и угнетаться, и бедствовать, и так далее. Отец семейства, глава, почему говорят в книгах поучительных святоотеческих, не надо обвинять женщину, православную жену, венчанную. Венцы мучеников накладываются на главы их на венчании. Настолько серьезен процесс. И вот жена эта боится потерять главу свою. Она не ревнует и привязывается. Она боится родное свое потерять. Они вместе идут к Господу. И даже не рождение не рождение детей, это дорога вместе. Они смиряются вместе, они прощают друг другу. Они через очищение от грязи, от греха, который в блуде обычно преобладает, идут вместе к Господу. Вот это истинная русская модель семьи. А то, что сейчас привносят, толпы идут семей в храмы. Россию много раз хоронили. Что все, и где пророк Достоевский с его поднятием через храм народа, народ очищается, нация слишком большая и мощная, чтобы в одночасье вот это все осознать.
Наташ, а ну, нас прервали, ну ладно, мне просто хотелось еще вот какую тему затронуть, очень деликатную, а может быть мы все подкаблучники Господа Бога, то есть в общем-то стоим на коленях и ждем от него пощады. И это же тоже тема. Ну вот уже надо нам потихонечку выходить на новости, поэтому к этому вопросу мы вернемся чуть-чуть позже. Ну что ж, на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Напомню, кто у нас сегодня в гостях. Это психолог Полина Говердовская и писатель Николай Климонтович, у которого, кстати, вышла только что книга «Только остров», правильно я говорю? И Игорь Ирикевич, у которого тоже вышла недавно книга. Тема нашей сегодняшней передачи «Мужчины-подкаблучники». Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Корреспондент Радио Свобода Данила Гальпирович, задержанный во время разгона митинга оппозиции в Назрани, Ингушетия, уже несколько часов остается в милиции. Также задержаны корреспондент «Эхо Москвы», «Новой газеты», съемочной группы российского 5-го телеканалов, правозащитники из центра «Мемориал». Организаторы оппозиционного митинга в Назрани призвали вышедших на улицы людей разойтись. Акцию решено перенести на 23 февраля. Оргкомитет обвиняет власти в провокациях. Произошли столкновения демонстрантов с ОМОНом. В Москве около 30 активистов движения «Мы» провели акцию в поддержку Британского совета. «Мы считаем, что давление на Британский совет – это пример того, как из страны выдавливают некоторые некоммерческие организации», сказал журналистам лидер движения Роман Доброхотов. В Петербурге на 81-м году жизни скончался актер театра комедии имени Акимова Игорь Дмитриев, сообщает корреспондент Радио Свобода. Игорь Борисович Дмитриев сыграл около 150 ролей в театре и более 70 ролей в кино. Одна из самых известных его работ в кино – роль Евгения Лесницкого в «Тихом доне» режиссера Герасимова. В Москве во время митинга задержаны 9 активистов авангарда «Красной молодежи», среди них лидер организации Сергей Удальцов. Как рассказала пресс-секретарь АКМ Анастасия Удальцова, во время акции несколько человек спровоцировали драку, пытаясь отобрать флаги у активистов. При этом они не были задержаны. В Калининграде в пятницу вечером был задержан активист «Другой России», один из организаторов «Марша несогласных» Денис Оснач. Молодому человеку грозит арест на 15 суток за мелкое хулиганство. Российские коммунисты провели в ряде городов массовые акции протеста против роста цен на продукты питания и жилищно-коммунальные услуги.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Напомню, кто наши гости. Это психолог Полина Гавердовская, писатель Николай Климонтович и еще другой писатель Игорь Юркевич. Тема нашей передачи – мужчины-подкаблучники. Надо сказать, действительно очень важная тема. И социальная, и политическая, и эмоциональная, какая угодно. Звоните нам 8 800 222 12. На пейджер принимаем ваше сообщение по телефону в Москве 96143, абонент «Радио Свобода», а смски на номер плюс 7 903 743 2801. Я вот думаю о том, что, наверное, первыми подкаблучниками в литературе были рыцари, средневековые рыцари, которые воспевали женскую красоту. Они так высоко подбросили женщину, а были у них тогда каблуки? Были. И вот они как раз эти каблуки как раз и на них сверху-то и поставили, им на головы. Так что мне кажется, что вот это вот обожание, это преклонение перед женщиной, оно может обернуться в культурном смысле и каким-то мужским разгромом. Не согласен со мной, Игорь?
Ну, согласен, но мне кажется, вы очень правильно сказали перед этим, что все мы подкаблучники Господа Бога, но, в общем, если говорить серьезно, то, по-моему, рыцари-то, конечно, попали под каблук не столько прекрасной дамы, сколько Богородицы.
Точно, это правда.
То есть это уж совсем точно, но более высокие, ну, все мы так или иначе подкаблучники Господа Бога, потому что это нормально для человеческого архетипа верить во что-то. Есть музыка, которая нам очень четко объясняет, что мы не совсем отсюда, мы откуда-то еще. А дальше все очень печально.
То есть мы говорим о самой главной зависимости человека, религиозной зависимости.
Вы знаете,
да?
Я не уверен, что она главная. Мне кажется, она настолько вписана в наше человеческое существование. Ну, мы же понимаем, что это не противоречит нашему отношению с техникой, с бытовой, с мобильником, с компьютером. Но это вот как-то у нас есть. То это выпячивается, да, то тихо-тихо вот лежит годами, ждет своей очереди, когда вдруг есть необходимость пойти в церковь. То есть, мне кажется, это, в общем, нормально. А вот другое, подкаблучники веры, ну, это действительно уже монахи, аскеты, и то, о чем мне просто вчера рассказали, я до сих пор себя прийти не могу. Монгол Сергей Радонежский и другие.
Сейчас вообще вам дадут за этого монгола. Эмиль Викторович, какие ваши соображения по поводу...
Разрешите коротенько высказать.
Будьте добры.
Во-первых, я не уверен, что Всевышний уважает подкаблучников. Это во-первых. Во-вторых, нужно отличать каблук от каблука. Есть просто каблук, а есть острый каблук. Это большая разница. И в-третьих, небольшой пример. Одного знаменитого музыканта назвали подкаблучником. На это он ответил. Зато какой каблучок? Так вот вопрос. Как вы думаете, какой каблучок у Галины Павловны? По-моему, изящный и острый. Благодарю вас.
Спасибо, Юрий Викторович, вы всегда остроумные, замечательные. Мы поняли, о ком идет речь, я думаю, и наши слушатели тоже. Насчет, Полин, насчет каблука, то есть, если каблук изящный и не тяжелый, да, и гнет небольшой, так на это может быть радость такая даже. Даже восторг,
даже восторг. Очень для меня, очень образный для меня вопрос. Я, знаете, думаю, сижу, радость-то есть все время, ну или, по крайней мере, какая-то выгода. А вот если продолжать размышления о семье как о системе, то, безусловно, конечно, система, которую мы сейчас обсуждаем, когда муж подкаблучник, а жена деспот, это система патологическая. В каком смысле? Стала я думать, а что там не так? Ну вот если такие люди там придут, допустим, на семейную терапию, что с ними делать? Что там может оказаться, да? Наверное, главное... черта, которая будет такую семью отличать, там будет отсутствовать какой-то честный диалог между партнерами. И если предположить, что мы понимаем, нужно сверить понятие, что мы понимаем под такой семьей. Это когда она ему говорит, что делать, а он делает то, что она сказала, даже если не хочет, да? Вот это подкаблучник. Тогда, наверное, в этой семье диалог как таковой отсутствует, а присутствует какое-нибудь шантажное манипулирование. Потому что, а почему он делает это, если не хочет? Видимо, она его чем-то пугает. А почему она пугает?
Или приворожила чем-то.
Нет, еще есть форма подкупа.
Или подкупает, да, чем-то. Но, видимо, что-то не устраивает, но...
Вот, Полина, а вы как психолог не считаете, что и женская сексуальность тоже есть форма для мужчин, форма зависимости?
Я знаю, что есть широкая сфера манипулирования в этой теме. Разумеется, что ты плохо себя вел, поэтому сегодня ты спишь на диване. Разумеется. Но я и говорю, что диалог отсутствует, потому что она же не говорит ему, ты задел меня тем, что сделал то-то и то-то, и мне там...
Сходил в гараж,
да. Я бы хотела, чтобы ты так не делал. А он ей отвечает, хорошо, я прислушаюсь. Она говорит, ему спишь на диване сегодня? Ну, то есть, такие косвенные способы взаимодействия присутствуют в союзах такого рода.
У нас на проводе Сергей Викторович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Викторович. Здравствуйте, алло.
Здравствуйте, уважаемые.
Да, расскажите нам, пожалуйста, как вы видите эту тему, подкаблучник, хорошо ли быть?
Кстати, очень интересная тема и актуальная. Ну, просто вот что хотел сказать, да у меня у самого в личной жизни тоже кое-что такое бывало.
Как же вы попадали в такое положение? Почему вы подчинялись?
В принципе, ну, как почему? Вот это вот как раз тема гаражей, вот это вот.
А, то есть чувство вины, да, Сергей Викторович?
Да. Пришел там запашок, там что-то такое, супруга недовольная. А тут, в принципе, еще и действительно, с одной стороны, материальное положение. Вот это вот времена вот эти были лихие. Тоже с работы тяжело было, заработков практически не было. Поэтому, с одной стороны, женщины тоже... Можно и понять, и женщин было. Надо семью было кормить, и все. Поэтому я понимаю тут.
Спасибо вам большое. Спасибо за такую искреннюю реплику. И тут надо сказать, что, видимо, Николай Климентович прав, затронув социальную тему. Потому что, так думаешь, в других странах эта тема не так звучит. Потому что, смотрите, мужчина там ходит за картошкой, правда, покупает там только 3 картошки. Всегда удивляешься на Западе. Идут в магазин, покупают 3 картошки. Я говорю, почему не купить килограмм? А зачем? Еще завтра придем, еще купим. Но дело в том, что там, например, как мы все прекрасно знаем, я имею в виду в Скандинавии, например, там они и стирают белье, ну, машинки, конечно, но стирают,
воспитывают детей,
и вообще это не подкаблучничество получается, а просто такая нормальная форма существования, такое партнерство. А у нас все-таки мы в душе мачо, конечно, безусловно, и потому это слово оскорбительно, подкаблучник. То есть, в общем-то, вот если вы посмотрите словарь, это пренебрежительно, так сказать, имеет безусловный оттенок, такой издевательский даже. И мне кажется, что тут есть два пути. Или действительно русские мужчины станут более женственными, упаси Господи, конечно, Наталья, правда, но тем не менее может такое случиться. Я имею в виду Наталью нашу слушательницу. Вот. А с другой стороны, а куда деться-то? Надо же все-таки помогать и участвовать в процессе воспитания и так далее. Кстати, говорит, вот Митрофанов меня порадовал. Можно с уверенностью сказать, пишет он мне тут на пейджер, что Виктор Ерофеев находится под каблуком власти долларов и сионистов. Вот мне очень нравится, мне кажется, что вся наша страна, уважаемый господин Митрофанов, и вы в том числе находитесь под каблуком власти доллара, потому что доллар у нас, по-моему, основная национальная валюта, хоть она и слабая оказалась в последнее время, но что же касается сионистов, то, увы, нет, не нахожусь, потому что... Просто не знаю ни одного сиониста. Вот не встречал.
Далеко вообще до сиониста.
Да, Полин.
У меня просто мысль была. Мы все время перечисляем, чего делает подкаблучник, да? И вот он какие-то плохие вещи там делает. В частности, ходит за картошкой. Это очень страшное какое-то дело все время.
Наказание.
Все время он ходит за картошкой. Мне хочется здесь, знаете, как прокомментировать. Ведь дело не в том, что он делает. А делает ли мужчина в семье то, о чем он договаривался? Или он что-то делает по принуждению? По-моему, второй вариант — это подкаблучник. Если они договорились, что он будет ходить за картошкой, и он честно согласился, то почему он подкаблучник-то?
Элемент игры такой... еще никто не отменял. Если каблучница, каблук умный, она будет, она, конечно, такие глупости, как ты повел себя плохо, поэтому ты спишь на диване, никогда не скажет, потому что завтра она услышит в ответ: ты знаешь, ты сегодня тоже плохо себя вела, поэтому ты теперь спишь на диване. Нет,
а мне кажется, что настоящая каблучница — это та, когда муж приходит с рынка, она не говорит: чего ты дрянь такую купил, у тебя эти огурцы похожи на галоши, да, такие какие-то соленые огурцы, не те купил. Она говорит: ангел или солнце мое, да, какие это очень, огурцы.
Вот это здесь очень важная вещь.
То есть еще... настоящая, она закидает тебя лестью, комплиментами, и тогда-то и начнет тебя переваривать.
Здесь очень важный момент. То, что творится в семье публично, и то, что творится за дверью спальни. И умные женщины, конечно же, не будут прямо так себя вести, как открыто доминировать. И соблюдается такая модель, как правило. Ну, например, при гостях он тамада, он ведет стол, он красуется, распускает, значит, хвост, а она подает. На самом деле гости уходят. По сути дела, разумеется, все насущные проблемы семьи решает она.
То есть мужчины правят миром, а женщины правят мужчинами.
Как в том анекдоте, помнишь, американском, Джон, как тебе удается мирно жить с женой, говорит: мы разделили все вопросы на существенные и несущественные. Ну, например, где хранить банки? Совершенно все равно. Куда ехать отдыхать? Куда отдать детей? А что же ты решаешь? А я определяю политику нашей семьи в вопросе о Тайване. Распределение ролей.
Социальном плане. Вот кто-то не подписался, но написал так: каждый хороший муж немного подкаблучник, а каждая хорошая жена немножко, думаете, кто? Ну кто? Проститутка. Во, какие у нас вообще живут в стране люди-то вообще.
Нет. Проститут, мне кажется, вообще ни с какого боку. Что хороший муж всегда...
Решительно вступился за женщин, Яркевич.
Да. Ну, то, что хороший муж всегда немного подкаблучник, это, возможно, так. Но что мы видим сейчас в социальном плане? Вот просто на уровне внешних наблюдений. Проходишь мимо офисов, и все возвращается. Да, там нефть стоит уже столько, что сказать стыдно, но видишь, как... девушки ведут себя, работающие в офисах, как девушки при советской власти на работе. Они пьют кофе, они о чем-то говорят часами, а мужчины в это время в охране. То есть сегодня мужчина – это охранник. Да, или он руководитель сегодня, но мы его не видим, потому что он занят, у него действительно какие-то дела. А вот охранник, вот он будет ходить взад-вперед. Так что в социальном плане тут, к сожалению, все очень плохо, по-моему.
Ну, не будем уж перебарщивать, не так все плохо. Мне кажется, все-таки жизнь продолжается. Елизавета Гавриловна из Москвы нам звонит. Как вы относитесь к мужчинам? К мужчинам под каблучником? Ваши отношения?
Добрый вечер.
Да, здрасте, здрасте.
Вас,
здравствуйте,
мужчины.
И женщины.
Я хочу сказать, как вам сказать,
честно,
правильную оценку сделать. Да. Вот... действительно, Христос сказал, Бог сказал, что одного из мужчин нашел во всем мире. Кого? Кто ответить?
Ну, сами ответьте.
Иисуса Христа. Это раз, а во-вторых,
какой-то
написано, женщина горче смерти. А вот подкаблучники я первый раз слышу.
Что такое...
Что такое подкаблучники?
Господи, как вам повезло, Елизавета Гавриловна. Вот первый раз женщина, судя по голосу, все-таки ну, чуть больше 18 лет. И первый раз слышит.
Это Она же... это за секту приняла, как мне представляется, типа хлыстов.
Хлысты подкаблучники. Бывает и такое. Ну что, что мы будем делать? Как мы объясним в двух словах все-таки? Вот, вот
надо как-то это понятие определить, да. Потому что оно расползается.
Расползается, да, и государственный, и религиозный подкаблучник. Он уже, Иргеевич, договорился, что монахи — это самый большой подкаблучник Господа Бога. А все-таки что такое, Полина, подкаблучник для вас, вот, как психолога?
Я вот в процессе передачи формулировала и пришла к тому, что, видимо,
похоже
мы имеем в виду мужчину, который делает не то, что хочет, а то, что ему сказала жена. И что этого в, там, по объему больше, чем в обратную сторону. То есть она меньше делает того, чего не хотела, по его просьбе, или вообще не делает.
Согласен, Коль?
Ну, я думаю, что это, конечно, ну, само собой разумеется. Но дело даже не в том. Вся печаль в этом, по-видимому, в такой ситуации, которую мы так условно обозначаем, в том, что женщина меняет правила по ходу игры.
Все время меняет правила.
Да, да, она, игры. Женщина, не та, вот, которая чувствует свою власть, она...
И любит свою власть.
Любит, да. Она может изменить, и в этом смысле он всегда находится в некоторой растерянности и дезориентированности. Он не знает, куда бежать, в какую сторону, потому что он не знает, что будет завтра. И вот женщины такого рода, они очень крепко, особенно если он ее ценит и любит, привязаны, они очень...
Вот то, что я говорил как раз, что женщина стоит, а мужчина бесконечно за ней бежит. Такое впечатление, что это такой фитнес, да, он все время шагает, шагает, и никак не может добежать. Вообще такая почти философская, философский диагноз, да, вот, вот так вот, бежит и никогда не добежит. Это точно смена правил игры. Сегодня, наоборот, она будет враговать, да, после грубости вчерашней. Между прочим, женская грубость и хамство — это тоже то, что терроризирует. В конце концов, если ты все время меня пилишь, ладно, хрен с тобой, я вообще подчинюсь. Но сначала он сделает вид, что подчинился, а потом уже на десятый раз, да. Тут сервозность тоже очень важный
Здесь
момент.
Здесь важно то, что женщина, так сказать, пытается все время в каком-то смысле вывести... Вообще женщину вот такого типа раздражает, когда ее муж, ее партнер находится в равновесном состоянии, спокойно. Ей нужно его вывести из себя. У Моравия был такой рассказ замечательный про то, как она делала из мужа тигра, потому что он казался ей невероятно спокойным. И она никак не могла ничем. И только когда она заговорила о его родственниках, наконец-то,
он взялся, да. Вот Леонид Владимирович из Москвы нам тоже звонит уже давно. Ваше мнение о подкаблучниках?
Да, я вот хотел... Здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Предложить... Вот так поразмышлять. Ведь под и над это что-то выше, что-то ниже. А вот есть со, содействие, содружество. Так вот, если размышлять о том, кто в семье над, то это какая-то, в общем, мне кажется, духовно неполноценная семья. Вот когда со, содействие, сопонимание, сочувствие. Это совершенно... Русский язык, он ведь замечательен тем, что он помогает осмыслить глубинные моменты нашего бытия.
Это верно.
Поэтому это верно. Богатый язык, я бы хотел согласен. Возразить даме, уважаемой, да. которая сказала, что вот та женщина, жена, ну, у нее там три образования, она может более умело, вот ничего сказал. Подобного. Гераклит 2500 лет сказал, что количество знаний ума не прибавляет. А вот способность к размышлению, к сосуществованию, состраданию, тогда все роли распределяются в соответствии с целесообразностью совместного бытия.
Только... Ой, дай Бог, чтобы так было. А вот мы, смотрите, подкаблучника, ни разу даже за этот разговор не вспомнили о муже-тиране, который тиранит жену. Если таким, эта тема уже ушла?
Нет, эта тема, конечно, не ушла, учитывая, сколько в России садятся женщин за то, что они не выдержали и грохнули этого своего тирана. Но это называется домашнее насилие. И тут, насколько я понимаю, до сих пор, как в женской стране мы живем, то есть некое кокетство вокруг женских проблематик, например, вокруг женского алкоголизма, так же, как и вокруг женской тирании. Нет, муж-тиран – это плохо, это мерзко, и тут, в общем, все понятно. Кстати, это какая-то антитеза подкаблучнику. А возможно, что подкаблучник в итоге может стать, это, наверное, происходит очень часто, тираном. Это некая, может быть, даже нормальная степень его развития.
Может он стать тираном, конечно.
Пожалуйста, пожалуйста, интересно, почему?
Нет, я просто подумал, что такое волшебное преобразование невозможно.
Почему волшебно? Нормально. Он устал терпеть и пошел дальше.
Нет, но если мы имеем в виду какой-то единовременный эффективный приступ, когда он ее зарезал, тогда может. А чтобы он как-то переквалифицировался и дальше оставался
я
тираном,
тоже, я тоже не
с той же самой женщиной.
Я, мне кажется, что есть просто такой тип мужчины, который попадает вот как под колесо, под каблук, и тирану ему очень трудно. Но он может спылить однажды. И ружье, которое вот там висит на стене, да, в первом акте, может один раз выстрелить. Не дай бог, конечно. Но, в принципе, конечно, женщинам не надо и особенно нажимать на терпение мужчины. Да?
Рогожин подкаблучник. Рогожин? То есть он правильно сделал, он что зарезал Настасью Филипповну?
Игорь,
не
был женат.
А подкаблучники, а подождите, а вот есть же еще сыновья подкаблучники материнские, это же огромная фрейдистская тема тоже, правда, Полина? Mm-hmm. Это же те люди, которые потом, что женятся обычно на, тоже на таких женщинах властных, которые...
Mm, сильно вероятно.
Сильно вероятно, да. Не бегут от этого, а именно туда же...
Но у них же чего-то не хватает в результате такого воспитания. Им нужна женщина, которая тоже будет эту пустоту собой заполнять. Поскольку пустота образовалась в свое время в контакте с мамой, то женщина должна быть похожая. Сильно вероятно, что...
Коля, это кого больше в России? Мужчин-тиранов или подкаблучников?
Я думаю, вторых, конечно.
Правда,
больше. Серьезно? Конечно, я думаю, что это...
При том, что женщин больше в России. Казалось, не понравился, ушел, поменял.
Это на самом деле очень сложно. Нужно говорить о каком-то классе. Если мы говорим, скажем, о современном крестьянстве, которое находится в ужасающем положении, да, то муж, который не имеет работы и пьет самогон, а жена ходит на трассу и потом приносит деньги, чтобы как-то кормить детей, вот это как назвать эту модель? То он подкаблучник или кто?
Стопроцентный.
А в среднем классе, в таком, ну, нижнем среднем классе.
То есть мы пришли к теме «жена-проститутка».
Да, но это вынуждено, да. Так
но она не по отношению к мужу, правда, проститутка. Это немножко меняет положение вещей.
Ну, вообще, кстати, говоря, Виталик нам из Португалии пишет: «Здравствуйте, я не уважаю подкаблучником, согласен с мнением Полины». Ну, вот, значит, а вы уважаете подкаблучников? Как женщина?
Я в тупик ставлюсь этим вопросом, потому что я говорю, что... Там какая-то целая система такая, которая как-то болезненным образом функционирует. Ну да, мне не очень нравится, если
ну,
она функционирует
мужчина,
так.
Ну, вам приятен мужчина, о котором вы действительно можете вытирать каблуки, ноги и каблуки. Вам приятен такой мужчина?
Но у меня такого нету, поэтому нет, я не проверяла, приятен он мне или нет.
Хорошо, хорошо. Ну вот так вообразить, если представить себе.
Нет, мне бы не хотелось.
Хорошо, хорошо. Так, у нас Петербург заговорил. Сергей, пожалуйста, ваше мнение о подкаблучниках.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы знаете, жизнь изменилась, и подкаблучники, по-моему, тоже сильно изменились. Ну вот, такие подкаблучники, например, там очень много их. Вот я буквально вот вас начало передачи не слышал, как раз с таким общался. Вот, у него жена мультимиллионер, доллары причем. Вот, он, так сказать, такой мачо был до прошлого года. Ну, вот он зависит от жены, как вот от меня зависят эти рыбки в аквариуме. Вот, ну, вот таких очень много. Вот я буквально, ну, так пальцев не хватит, могу перечислить среди знакомых.
Очень много, да. Это действительно, Сергей, это правда. И в больших городах, наверное, даже больше, чем в деревне. Потому что вот тот пример, о котором говорил Коль, ну, это так условный подкаблучник, правда? Там зависит от денег, которые жены с трассы приносят. Кстати говоря, это случается совсем недалеко под Москвой. Вообще, это просто ужас. Это вообще вот-вот вышел. Но мне кажется, что в деревне это еще, ну, не знаю, все-таки вот эта крестьянская культура, это патриархальная культура.
Нет, в основном, вот я хотел продолжить, что в этом смысле чемпионом если мы говорим о социальных стратах, чемпионом, наверное, является такой низ среднего класса. И вот там...
Такое мещанство.
Мещанство. Вот да. Там это странным образом традиция, деревенская традиция, где на женщине держится дом, хозяйство практически, да, она каким-то способом перекочевала в город, но она здесь трансформировалась и превратилась в такое абсолютно стопроцентное повседневное хамство и доминирование женщин. И в этом атмосфере живут миллионы людей. Миллионы людей. Когда их третируют, когда их могут не пустить во двор, то есть не в дом, могут публично наорать там, и так далее.
Сказать гадости публично.
Да, не пускают там в дом его друзей.
Ты что, совсем охренел, что ли? Ты что, с ума сошел? А там сидит народ, а он... улыбается так блаженно, виновато. Да ты что, а что я такого сделал?
Это распространенный склад семейных отношений. Распространенный. Вот в определенном классе. Конечно, в более просвещенных слоях это встречается крайне редко и совсем иначе выглядит. Но вот здесь...
Ой, встречается. Да. Встречается. Особенно, когда молодая девушка попадает, значит, замуж за папика, он уже надоедает, и она его начинает так третировать вообще. Страшно бывает. Александр из Москвы звонил нам. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы относитесь под облучником?
Отличная передача.
Спасибо. Есть ли у вас какие-то соображения?
Да, конечно.
Давайте.
Вы знаете, вот я скажу, как древние говорили, вот то, что вроде бы как мужчина, это конь, а женщина это телега.
Так.
Нехорошо, когда телега встает впереди коня.
Правильно.
А вот сейчас вот я смотрю, женщины все в наглаженных брюках, в кепках. Ну вот как генералы, и еще топают каблуками в метро, все идут так. А вот если взять посмотреть Библию, то вроде бы как Ева – это производная от Адама. И создана из его ребра. А причем почему из ребра? Потому что в этом нижнем ребре нету мозга. А знаете, почему еще вот ребро как не выпрямляй, его сломаешь, так вот и женщину не исправишь. Спасибо.
Спасибо. Александр, ну нам на это мнение мы не разделяем. Не разделяем. У женщины порой больше, гораздо больше ума, чем у мужчины. Но очень трудно уже тут спорить, потому что нам надо уже сворачивать наш эфир. Напомню, значит, сегодня в эфире с 19 до 21 часа будут итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. А мы на волнах Радио Свобода завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – психолог Полина Ковердовская, писатель Николай Климонтович и еще другой писатель Игорь Ерикевич. Мы говорили о том, что такое подкаблучники. Большое вам спасибо за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире Радио Свобода в передаче «Энциклопедия русской души».
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Караманлис также призвал власти Турции соблюдать права национальности.
Мы не допустим ни при каких обстоятельствах гуманитарного кризиса.
Основная масса замечаний не вписывается ни в какой здравый смысл. Мы воевали.
Косово is ready still today for independence.
Косово готово к независимости.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».